Вы слушаете Радио России «Южный Урал».
Восточное шоссе. В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и общества «Россия-Япония».
Всем здравствуйте, это программа «Восточное шоссе», меня зовут Анастасия Гадына, и сегодня мы окунемся в мир японской культуры. Этот уикенд и начало недели были насыщены мероприятиями, приуроченными Году Японии в России. Но начать хочется с удивительного спектакля, который накануне увидела челябинская публика на сцене камерного. Называется он «Сатоба Камати», или на русский манер «Селфи сквозь пространство и время. Свидание с Камати». Автор пьесы – русский современный драматург Юлия Тупикина. Ей удалось совместить, сплести воедино традиционную японскую музыку, танец, современный театр и древнюю поэзию. Начнем с самого удивительного. На сцене всего одна актриса. Она японка Томоми Арита. Она прекрасно говорит по-русски, хотя сама этого не признает, считает, что никто из уважения ее не поправляет, поэтому она не растет в своем совершенствовании.
Эти лепестки правда красивые? Я сама сделана. Как у вишни. А вишня – это сакура. Вселенское облако крошечных, влажных лепестков. А здесь, в России, апрель – уже конец года. Потом лето, каникулы, отпуска и все. А в Японии начало всего, начало года, учебного, делового, всякого, начало жизни. Я такая счастливая, жизнь началась, новая надежда на счастье. Даже кожа обновилась. Да-да, вчера смотрю в зеркало, другая.
На сцене главная героиня – молоденькая японка Айка. Возлюбленный Айки – русский танцовщик Андрей. Присутствует на сцене незримо, он изображен только голосом. Это современность. Мгновение, и зритель уже в 9 веке нашей эры. И Томоми Арита уже дряхлая старуха. Это последние дни жизни известнейшей поэтессы своего времени в Японии Анона Камати. Четыре времени года соединяют воспоминания о любви Айки и Андрея, первой их встречи, поездки в Японию, жизни в России, ревности, расставании и о детстве Айки.
Вот иду по парку. Тут горячий источник. Можно ноги понежить. Рядом автомат с полотенцами, сушильная машина. А тут купальня. А там романтичная дочь. Мы с Андреем делаем селфи. Он немного приседает и прижимается щекой к моей щеке, чтобы мы оба вошли в кадр. Я маленькая. Он большой. Айка, ты моя вишня, говорит. Нет, Андрюша, я белый медведь. Есть такие игрушки в Японии. Сумико-гураши. Маленькие любители угров. Такие же, вот, комок пыли. Край сыной отбивной. И хвостик от приметки, и вот белый медведь. Он все время зарит, кутается, прямо как я. Пьет чай в углу. Ну, точно я. Или клубок пыли. Он выскакивает из угла и заразительно смеется. Или жир сапливый. Его оставили на тарелке, и от этого у него психологическая травма. Он дружит с хвостиком от жареной креветки, которого тоже бросил. А вот еще фальшивая улитка, слизи, которые изображают улитку. И от этого у него постоянное чувство вины. Все-все про меня.
Параллельно своим переживаниям Айка читает томик стихов Анона Камати под названием «Гробница Камати». В ней о великой любви к поэтессе, простого парня, которого та не принимает. И он 99 ночей под снегом и дождем проводит у ее окна, умоляя быть с ним. Последний день он умирает. Анона, воплощенная главной героиней, будучи дряхлой старухой, сожалеет о своем отказе, и ей остается лишь вспоминать это светлое чувство. Скажите, пожалуйста, вот есть часть автобиографии? Мы настолько все поверили вам, да? Что есть, может быть, вот про вас, Айка, это вы или нет?
Нет, не я.
И вообще нет вот даже какой-то схожести в судьбе, возможно.
Но, знаете, вообще возможно совпадает. Но, да, но это все так мотив и не конкретное про меня.
Угу. Но все-таки у вас как сложилось, что вы решили выступать в Москве, да? И хотя
да,
родились в Токио.
Я так хотела. Просто я влюбилась в русский театр, и потом все вообще Россию. Я просто люблю, так что...
Несмотря, что сегодня автор пьесы русский человек,
да,
были элементы и такого традиционного японского театра, да, в части танца, например.
А, да, это режиссер решил. Театр кабуки все-таки это не касается, потому что это только мужчина играет.
Угу.
Это просто танец, такой традиционный танец из театра, но это просто я занимаюсь танцем. Угу. И вот это часть танец, и не часть кабуки просто.
Насколько современный вот такой театр, как сегодня был, да, в Японии сегодня популярен? Или все-таки более традиционный люди?
Нет, нет, а как здесь? Традиционные тоже остались, но все-таки любят драматические борщи. И у нас много-много современных драматических театров. И я тоже училась в училище, и потом работала в Токио, в драматический театр именно. Что, к сожалению, не кабуки, но не столько популярный, как вы думаете, может быть.
Немножко о себе, вот о жизни в Москве. Сложно ли было перебираться вам? Вот как вы язык учили?
Вот проблема в том, что вокруг меня люди слишком хорошие, поэтому они все понимают, что я хочу, что я передать, и хотя вот такое ужасное, как перепутанные речи, но все равно они все понимают и пытаются понять. Из-за этого мой русский язык вообще не растет. Вот это проблема.
Томоми Арита уже много лет живет и работает в Москве. Она закончила школу-студию театрального искусства в Токио, а затем, побывав в России, влюбилась в русский театр, выучила язык и поступила в ГИТИС. Но не отдается до конца русской культуре, привносит часть себя на театральный помост, как, например, традиционный японский танец, театр «но», веер и прочие элементы культуры. Звуки сякухати, японской флейты, обрамлявшие спектакль, были живыми. В Челябинск приехал мастер сякухати Тикудзан Намба из Токио. Он уже более 40 лет преподает и выступает с концертами, участвует в проектах культурного обмена. В настоящее время является великим мастером игры на сякухати школы Тадзан. Идем дальше. Это программа «Восточное шоссе». В минувшую пятницу в кинотеатре Пушкина состоялся еще один удивительный вечер, удивительный показ фильма про искусство икебаны под названием «Цветок и меч», предоставленный посольством Японии в России. А перед показом все желающие приняли участие в мастер-классе профессоров Института Икенабо Ольги Сомовой и Галины Давиденко.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Сомова. Я президент филиала икебана Икенабо в России и странах СНГ.
Вы сами как начали заниматься икебаной и вообще откуда у вас эта идея?
Икебаной я начала заниматься 25 лет назад, когда в Москву приехала госпожа Ямада-сенсей, профессор Института Икенабо. Это было в 90-х годах. До этого никто не знал в России про школу Икенабо, все занимались только сагэцу. И когда приехала госпожа Мидори Ямада, возник большой интерес к этой школе. Мы видели только картинки в книжках, и фотографии, картинки в книжках нам очень нравились. Поэтому мы ринулись на занятия, и вот уже продолжаем заниматься четверть века.
А чем отличается флористика, обычная европейская, привычная нам, да, от икебаны? Понятно, что Япония без философии никуда, да, и прежде всего, наверное, ответ в этом.
Ну, в общем-то, получается так, что икебана родилась в Японии более 550 лет назад, и родилась она не как составление букетов для того, чтобы дарить подругам и друзьям, а как подношение Будде. Это были изначально храмовые композиции, которые назывались татэхана. Они создавались из тех деревьев и цветов, которые росли в Японии. То есть это бамбук, сосна в первую очередь, хризантемы, ирисы, цветущие ветки, сакура, слива, айва. И в соответствии с сезоном ставилась композиция, и украшались этими композициями храмы. И потом эти композиции стали развиваться, стали заниматься икебаны не только монахи, но и самураи. Самураи занимались только мужчины. Женщинам нельзя было вообще даже прикасаться к цветам и веткам. Композиции были огромные, и их смысл был в том, чтобы, например, перед тем, как уйти на битву, самураи делали композиции для того, чтобы вернуться живыми.
Чем отличался посыл икебаны, сделанный, я не знаю, из веток вишни, например, да, от тех, в которых присутствовало больше хризантем, скажем, да? То есть вот конкретно, если можно, базовый вот такой вот мини-курс.
Все на самом деле очень просто. Япония – страна, которая расположена в таком месте, где очень явно присутствует сезонность. Если мы считаем, что у нас 4 сезона – весна, лето, осень и зима, то в Японии, конечно, очень часто представлены эти 4 сезона, но японцы считают, что у них 72 сезона. И, конечно, те растения, которые они используют в композициях икебана, они в первую очередь привязаны к сезону. Mm-hmm. То есть хризантемы они ставят осенью, а цветущую вишню, сакуру они ставят весной.
Когда случился вот этот переломный момент, когда и женщинам стало позволено, да, заниматься этим искусством?
Ну, произошли сильные изменения в обществе, когда икебана перестала быть эксклюзивным занятием аристократии самурайского сословия и как бы спустилась уже в такие зажиточные слои общества, распространилась более широко, попала не только во дворцы и храмы, но и попала в дом. В традиционном японском доме существует такая ниша, она называется токонома, в ней вешается свиток, тоже соответствующий сезону, с изречением на тему сезона, это или китайские, или японские стихи. И рядом с этим свитком ставится композиция икебана, может быть, сёка, может быть, рика. Вот как раз композиция сёка в 18 веке разрешено было ставить женщинам, потому что они более изящные, более легкие, нежные, больше как бы зависят от сезона и от природы. Это не те огромные композиции рика, которые ставили самураи, они были иногда длиной 7 метров. И, конечно, это могли делать только сильные и здоровые мужчины. И вот такие изящные сёки с 18 века стали возможны и для женщин.
И смысл поменялся, да? Получается, параллельно шло изменение смысла, что можно и дома, в быту использовать как предмет интерьера, что ли, да?
Ну, даже это предмет интерьера именно в том смысле, это все равно связано с синтоизмом. То есть, как, допустим, у нас там в красном углу иконы, например, да, у них вот есть такой вот токонома, это ниша в стене, где стоят живые цветы.
Угу. И сейчас, сегодня тоже так же?
Сейчас, конечно, все поменялось. Поменялось больше всего после Второй мировой войны, когда не только пострадали города от атомных бомбардировок, но и были ковровые бомбардировки Токио и других городов Японии. Япония проиграла, и в первую очередь они хотели восстановить свои жилища. И восстановили они их по европейскому образцу. Поэтому таких традиционных японских домов сейчас довольно мало. Это может быть или гостиницы, или комнаты специальные в японском стиле, вафу, в каких-то очень дорогих японских домах, потому что это действительно очень дорого традиционно сделать японскую комнату. Поэтому цветы уже стали, как и в Европе, украшать, может быть, стол, может быть, там, стоять на телевизоре. Там. К тому же в Японию, конечно, проникли цветы из Запада. То есть тех цветов, которые в Японии раньше не были. И японцы очень хорошо их селекционировали. У них появилось много разных сортов новых, которые тоже очень часто используют в икебане.
Ну, то есть это было допустимо, да?
Вот, да, конечно.
Несмотря на религиозную составляющую, что можно и вне что-то привносить.
Конечно.
Вот я так понимаю, вы занимаетесь икебаной в Москве. Насколько популярен вид искусства? То есть много ли у вас учеников? И есть ли запросы просто на, ну, назову букетами, да, уже извините, композиция. Есть ли у вас заказы именно вот сделайте мне, пожалуйста, композицию, я хочу себе там и поставить.
Учеников у нас много. Филиал именно считается в России и странах СНГ, потому что включает большую московскую группу. У нас есть группа в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Кирове. Еще есть филиал в Кишиневе и Киеве. Отдельно прям филиал, там много очень учеников. По поводу того, как используются икебаны и заказывают ли ее в качестве букетов, достаточно сложный вопрос, потому что вот занятие икебаны, оно идет в трех направлениях. Это или выставка икебана, или демонстрация, как вот сегодня у нас будет перед фильмом, и мастер-класс. Выставка икебана длится 3 дня, потому что цветы живые, все состоит из живых цветов, и дольше 3 дней держать невозможно. Составить композицию в качестве букета достаточно сложно, потому что мы используем настоящие японские вазы, привезенные из Японии, специальные кинзаны, как удерживатели цветов. Единственное, что иногда нам заказывают оформление интерьеров в стиле кинабу, то есть если, например, у какой-нибудь японской фирмы юбилей или праздник в японском посольстве, то мы делаем большие композиции, такие объемные очень, крупные, яркие, красочные, праздничные, для того, чтобы украсить вот такие помещения. Некоторые фирмы заказывают оформление офисов, но в основном японские. Русских я не видела.
Я последний вопрос задам все-таки про символы. Да, вот вы сказали, что праздничные букеты существуют. Есть ли все-таки такая символика, которая отмечает, ну, я не знаю, ко дню смерти условно, да, либо ко дню рождения вот, составлен букет? То есть что конкретно туда может входить? По цветам или?
Ну, действительно, у них есть и символика, и она очень разветвленная и достаточно строгая. Например, если что касается траурных букетов, то это сочетание желтого и белого. Угу. То, что отличает от Европы, не имеет значения, какое количество цветов используется. То есть, как вот у нас считается, что траурное – это четное количество, а обычный подарочный букет – это нечетное. Здесь количество цветов не имеет значения. Имеет значение, цветы дарятся женщине или мужчине. Женскими цветами являются, конечно, в первую очередь сакура, мужскими, конечно, ирис.
Луковичные, да? У нас тоже гладиолусы больше.
Ну,
да,
там больше 10 видов ирисов. И какие-то цветы, и там, ну, огромное количество ирисов. Это цветы на праздник мальчиков 3 марта. Ну и, конечно, такая есть еще тема, что, например, пожилым людям не очень любят дарить хризантемы.
С чем это связано?
Ну, как бы хризантема там живет очень долго, и это как намек на то, что, может быть, этот человек уже зажился. Mm-hmm. Еще для меня было очень удивительным узнать, что на переговорах, если делают композицию из цветов, или, например, на праздник сил самообороны, есть такой, нельзя ставить гортензию, потому что гортензия меняет цвет, и это говорит о том, что может быть предательство.
нарушен привычный порядок.
Да, да, вот так вот. Такие интересные символы цветы.
«Цветок и меч» был показом, предваряющим сегодняшнее открытие фестиваля японского кино. В 17:30 в театральном корпусе Челябинского государственного университета на улице братьев Кашириных, 129, в Челябинске, состоится торжественный прием с представителями посольства Японии в Москве. А затем начнется показ фильма. Подробнее об афише расскажет Наталья Смирнова.
Снова мы увидим японское кино. Вход будет, как всегда, свободным. В этом году мы привозим 5 фильмов. Это у нас будут сказки о самурайской кухне. Это фильм «Никто меня не защитит», «Мамисима», «Термо-Рима». В любом случае, программа очень насыщенная. Все, кто хочет окунуться в японскую культуру, я думаю, им будет более чем предостаточно.
С чем был связан выбор именно этих картин, да?
Вы знаете, это опять у нас был такой сюрприз. Потому что каждый год, несмотря на то, что мы высказываем свои пожелания, да, может быть, посмотреть что-то новое, для нас фильмы подбирает посольство Японии в России, посольство Японии, да, в России, и предлагают нам познакомиться с теми или иными фильмами. Связана еще подборка с тем, что по всей России вот этот фестиваль проходит, и, естественно, допустим, какие-то фильмы, которые проходят в другом городе, мы не можем принять в нашем. Поэтому вот такая у нас существует некая культурная очередь, да, я думаю, что каждый год мы будем знакомиться еще с новыми и новыми фильмами, и потом придем к совсем современным фильмам. Пока нам показывают такие картины не совсем новые, но в любом случае они атмосферные, все подобраны со смыслом. Каждый фильм несет какую-то такую глубокую идею, подталкивающую, чтобы вот люди стали добрее,
художественные глубже, да. И документальные эти фильмы, да?
Художественные. Художественные. Мы принимаем, да, художественные фильмы. И вот еще сейчас сделали запрос, чтобы для наших любителей аниме привести еще и анимационный фильм. Пока не скажу, что именно мы с вами примем в Челябинске, но запрос мы такой сделали. Знаем высокий интерес нашей молодежи и детской аудитории. Конечно, хотелось нам привести и вот и подобные фильмы.
Они все дублированные, то есть озвучены
они,
на русский?
Они у нас будут идти на языке
оригинала,
да, но с субтитрами. И вы знаете, за все эти годы никто никогда не высказал, что это плохо, потому что когда ты смотришь фильм на как раз на языке оригинала, ты лучше чувствуешь культуру. И ты погружаешься, и мне кажется, что люди уже чувствуют язык, и уже не возникает вот этой грани, да, языковой у вас, стопора какого-то. Действительно, язык, он показывает еще лучшее. Вот особенность культуры. Когда мы переводим фильмы, мы теряем что-то. Все равно какой-то вот этот нюанс неуловимый.
И еще одно событие, о котором мы уже говорили, состоится в Москве 16 ноября. Адмирал Ефимий Путятин навсегда вписал свое имя в историю российско-японских отношений. И сегодня у нас будет телефонный мост с Москвой. На связи будет востоковед Татьяна Наумова. Сама Татьяна в Москве возглавляет компанию, которая организует и поддерживает деловые и культурные связи между Японией и Россией. Благодаря Татьяне о тех далеких событиях стали больше говорить в столице, готовятся большие культурные мероприятия, а ежегодный парад в честь Путятина в японском местечке Хэда, откуда все и началось, заиграл новыми красками. В июле Татьяна побывала в Японии с миссией фотоэкспедиции по памятным местам, связанным с жизнью адмирала. А вот теперь подготовлена выставка, которая откроется в Москве на следующей неделе. Татьяна.
Здравствуйте, Анастасия. Спасибо огромное за такую лестную оценку моей действительно скромной, как я считаю, деятельности. Мне очень приятно принять участие в вашей программе и рассказать о проекте, которым я сейчас связана, поделиться своими впечатлениями от поездки в Японию и рассказать об этом нашем замечательном соотечественнике, удивительном человеке, дипломате, политике, человеке действительно государственного масштаба, большой души и сердца, именно Ефимия Васильевича Путятина.
А вообще, как вы познакомились с его деятельностью, да, почему вдруг начали расследовать вот эти жизненные вехи, жизненные шаги Ефимия Васильевича, как и с чего все началось?
Вы знаете, вот как часто бывает в жизни, иногда начало очень большого серьезного проекта, у истоков таких проектов стоят человеческие отношения, дружеские связи и какие-то, ну, поначалу кажущиеся незначительные поводы. Вот так получилось, что мой ближайший деловой партнер и женщина-предприниматель, глава японской компании «Японка», с которой меня долгие годы связывали и деловые отношения, отойдя от дел и выйдя на пенсию, начала заниматься литературной деятельностью. Но поскольку на протяжении многих лет деловая биография этой женщины по имени Накао Чиэко была связана с Россией, то она решила написать роман, основывающийся на исторической хронике. И ее внимание привлек как раз вот этот совершенно замечательный эпизод нашей истории, а именно установление дипломатических отношений между Россией и Японией, подписание первого договора между нашими странами. Моя знакомая побывала там, где, собственно, было уже совершено подписание договора, а именно на полуострове Идзу. Это замечательный совершенно регион Японии, который находится не так далеко от Японии, от Токио, от столицы Японии Токио, в живописнейших окрестностях знаменитой японской горы Фудзи. И побывав там, она поделилась со мной своими впечатлениями и сказала, что это удивительнейшие красивые места. Она опубликовала, издала свою книгу. Книга имела определенный резонанс, успех. И на волне вот всей этой истории она как-то пригласила меня тоже посетить эти места. А именно деревушку Хеда, такое небольшое рыбацкое поселение, история которого очень тесно оказалась связана с историей жизни, пребывания в Японии адмирала Путятина. И вот еще в 2011 году впервые, вот благодаря такому стечению обстоятельств, я попала в эти места. И вот тогда все то, что я там увидела, все то, что мне показали, а это именно был музей, посвященный фрегату «Диана» и строительству первого в Японии судна парусного типа европейского образца, шхуны «Хеда», и место, где жил Путятин во время строительства этой шхуны, и памятные камни, которые находились в Хеда, и это были памятные камни, поставленные после смерти трех членов экипажа миссии Путятина.
Татьяна, ну это вообще, конечно, уникальный пример того, что люди хранят, я не знаю, культуру совершенно иного государства, да, иного менталитета, они вот с такой особенным пиететом, что ли, да, относятся к этому всему. Да. А в связи с чем, почему это произошло вообще, да? Давайте вот эту историю расскажем про Хеда и как туда, ну, прибило, да, но мы не можем так сказать, потому что это был большой корабль. Какими волнами их занесло, да, туда.
Да. Ну, это действительно очень интересная история, и вообще история пребывания миссии Путятина, история подписания нашего первого договора, она изобилует драматичными событиями. Итак, 1 и 2 ноября 854 года между Россией и Японией произошли визиты вежливости в храме Семода, и 3 ноября в храме под названием Гёку-сэнди начались первые официальные переговоры. Но уже на следующий день после начала переговоров, 4 ноября в 8 часов утра, в Семоде происходит сильнейшее землетрясение периода Ансэй. Это историческое название последнего периода правления эпохи Эда. И огромное цунами обрушивается на город Семода. В результате этой стихии фрегат «Диана», то есть фрегат, на котором, собственно, располагался сам Путятин, это было местом его, ну, проживания, обитания, «Диана» получила огромное повреждение. И за 30 минут, вот есть такие сведения, судно перекрутило 42 раза.
При этом команда находилась на корабле, да?
Да, да, да. Были повреждены штурвал и киль. И погиб один матрос. Команда пыталась спасти свое судно, и более того, не только о своем судне заботились русские матросы. Они пытались оказать первую помощь тем японцам, которые так же, как и они, оказались в зоне стихийного бедствия. И вот это удивительный тоже эпизод, потому что надо понимать степень страха и, может быть, и ненависти, и ужаса, которые тогда испытывали японцы к иностранцам, потому что хроники свидетельствуют о том, что многие японцы, даже находясь на шаг от гибели, порой отказывались от помощи, которую им предлагали иностранцы. И вот те самые уполномоченные центрального правительства Цуцуи и Кавадзи, которые были свидетелями всех этих драматических событий, увидев это, впервые поменяли свое отношение к русским. Фрегат «Диана» нуждался в срочном ремонте. И таким местом для проведения ремонта был выбран порт Хеда, вот, находящийся в вот уже небольшой рыбацкой деревушке, который находился на западе полуострова Идзу. Фрегат затонул. И тогда они уже местные жители, японцы, протянули руку помощи экипажу фрегата «Диана». И на шлюпках через бушующие волны, обмотав веревки вокруг своих тел, помогали спасать команду русских матросов. И в результате 500 человеческих жизней людей из другой страны, в отношении которых к японцам, как я говорила, тогда были самые чувства противоречивые, и они не были такими дружелюбными с самого начала и хорошими. И все-таки их спасли. То есть вот таким образом вся команда была спасена, и в главе с адмиралом Путятиным, капитаном корабля, вышли на берег.
Ну и, соответственно, началась такая ассимиляция, да, вот в этом местечке Хеда.
Конечно, перед властями Японии встала большая задача по размещению этих людей, потому что им нужно было обеспечивать провиант. Они остались совершенно, ну, без каких-либо возможностей сами поддерживать свою жизнь. И японские представители сочли разумным удовлетворить запрос российской стороны и предоставить место для постройки нового корабля. В то время надо очень хорошо отдавать себе отчет, что в Японии, опять же, в силу того, что действовали законы, не позволявшие японцам отдаляться от территории японских островов, развитие кораблестроения находилось на крайне низком уровне. То есть по-прежнему в Японии строили так называемые джонки.
Ну, но они же никуда не плавали,
да,
поэтому...
Да, которые вдоль берегов только плавали. И парусных суден европейского образца, то есть которые могли бы двигаться от силы ветра, как бы вот лавируя таким образом на волнах, еще в Японии не знали. Но что сделали местные власти? Они объявили отбор лучших плотников со всей Японии, и не только из деревни Хэда, они там были, но, конечно, этого было недостаточно. Был объявлен такой отбор, и постепенно в Хэда стали стекаться плотники со всей страны, мастера по работе с деревом. Одновременно, поскольку, вот, как я говорила, само крушение произошло все-таки не в самом Хэда, да, а несколько в другом месте, 500 русских команда были поделены на две группы, и 6 декабря они отправились по суше, то есть теми самыми горными тропами, отправились в Хэду. Через два дня они прибыли в Хэда, где Путятину и старшим офицерам для проживания был отдан храм Хосэнти, а ближайшие к храму, еще там более мелкие храмы, были переданы офицерам среднего звена, а для моряков были построены дома временного проживания. Начался процесс строительства нового судна, и по счастливой случайности, по совершенно счастливой случайности, среди уцелевших вещей с корабля «Диана» оказался журнал «Морской сборник», в котором был чертеж фрегата, точный достаточно чертеж фрегата. Он стал основой для строительства нового судна. Но фактически по своему типу это уже был судно меньшей водоизместимости, меньшего размера, то есть это была шхуна. Вот. В общей сложности можно сказать, что проект был завершен в рекордно короткий срок. Строительство длилось около полугода. Да, но надо, конечно, отметить, что именно вот в процессе строительства судна, до его отплытия, вот, собственно, пришел ответ от японского правительства. И Путятин снова переехал в Симоду.
Угу.
И там в Симоде, в одном из храмов, и был подписан знаменитый Симодский трактат где-то за, ну, за месяц небольшим до окончания строительства вот этого судна. И это был первый договор, японско-российский договор о дружбе Ничиро Васин Дзюяко, который и положил начало отчета дипломатических отношений между нашими странами.
Только что вы вернулись как раз из Японии с такой почетной миссией. Фотоэкспедиция у вас была,
да,
по местам, да,
да, да? Была организована фотоэкспедиция в этом году. Нам очень помогла инициативная группа поддержки и общества дружбы России и Японии в городе Симода, в городе Фудзи, в городе Токио. И благодаря этой поддержки мы с замечательным фотографом и режиссером-документалистом Владимиром Осмирко съездили в июле этого года в Японию. И, несмотря на чудовищную жару, совершенно убийственную, действительно очень жаркое время года,
да.
И мы готовим фотовыставку, которая должна открыться в Москве, в галерее классической фотографии на Савинской набережной 16 ноября.
Но
я хочу заранее пригласить всех, у кого будет возможность быть в Москве в это время, приехать и посетить нашу выставку. В рамках фотовыставки мы задумали проведение лекций, семинаров. У нас уже есть договоренности с замечательными нашими московскими и специалистами по Японии из Москвы, из Санкт-Петербурга. И я приглашаю всех специалистов в этой области тоже подсоединиться, может быть, к проекту, приехать. Всегда готовы устроить вот какую-то открытую встречу.
Татьяна, спасибо вам за интересный рассказ и приглашение на выставку. Татьяна Наумова, востоковед, по телефону из Москвы. На этом у меня все. Это была программа «Восточное шоссе». До встречи в эфире.
Восточное шоссе. В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и общество «Россия-Япония».